Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. Здравствуйте. И вот о чем поговорим в ближайшее время. Человечеству поставлен неутешительный диагноз. Оно медленно, но неумолимо глупеет. Сейчас, по словам ученых, люди находятся на пике интеллектуального развития, но вот дальнейший рост IQ жителей планеты под большим вопросом. И причин называется много. От изменения климата и высокого содержания углекислого газа в атмосфере до чрезмерной эмоциональности и вырождения умников по эволюционным, так скажем, причинам. Вот в этих причинах мы и будем разбираться. Сейчас с нами на связи заведующий лабораторией социально-экономической психологии Института психологии Иран Тимофей Нестик. Тимофей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Тимофей Александрович, любопытнейшее исследование о том, что глобальное потепление, ну, а точнее глобальное изменение климата с тенденцией к потеплению, к повышению температуры, оно может действительно очень плохо сказаться на когнитивных навыках, в частности, учеников, студентов, школьников, всех, кто подрастающего, в общем, поколения, которое должно активно осваивать знания и получать их. Мол, если температура выше 26 градусов или 26,7 даже градусов, то с каждым днем начинают ухудшаться вообще работоспособность ребят, и они хуже выполняют задания, хуже усваивают информацию. Но, казалось бы, это, в общем-то, логично, да, если мы же сами по себе знаем, ну, в таком бытовом смысле, если в жару просто размазывает, и ты не хочешь ничего делать и плохо соображаешь, это естественно, разве нет?
Ну, это правда, хотя не все, что кажется нам очевидным, подтверждается экспериментально. В данном случае исследование действительно это показало.
И ага, то есть такой бытовой опыт был теперь уже, скажем, подтвержден научно.
Ну, вы знаете, здесь, конечно, не стоит преувеличивать размер масштабы этого влияния. Все-таки речь идет об очень незначительных сдвигах, то есть каждый день, который предшествовал экзаменам за трехлетний период, давал примерно 20% стандартного отклонения. Это, в общем, немного.
Больше 20%?
Всего, ну, ага. В общем-то, знаете, здесь ведь сказывается множество факторов, не только сама температура, но и то, в какой семье эти дети растут, каково качество образования.
Ну да, социальные, общественные, экономические
факторы. И сильнее всего это сказывается на математических навыках, а меньше всего на владении языком, на начитанности. Но вы знаете, здесь ведь сказывается и нехватка сна, и загрязнение воздуха, и то, каким образом изменение климата может сказаться на конфликтности отношений. Поэтому я бы не переоценивал роль, собственно, физических факторов. Здесь значительно важнее то, как общество на них реагирует. Не случайно, кстати, в рамках этого же исследования наибольший вклад вот этих высоких температур наблюдался в экономически неблагополучных регионах. Причем как по 58 странам, то есть по миру в целом, так и внутри достаточно развитых, таких как США. То есть важнее то, как климат повлияет на качество социальных институтов. И в этом смысле можно достаточно твердо, обоснованно говорить о том, что изменение климата действительно будет увеличивать социальное и культурное неравенство. Потому что те, кто обучался в более благополучных школах, рос в семьях с более благополучными отношениями, те, конечно, окажутся лучше защищены. и более подготовленными будут к этим климатическим изменениям. Поэтому нам сейчас нужно думать о том, каким образом отвечать на эти вызовы всем вместе.
Само собой, да.
Да, да, а не только подумывать о том, как не обзавестись ли кондиционером. Конечно, дело не в них.
Ну, наличие, кстати, кондиционера, особенно если погода жаркая, там, например, в школе, в классе и нормального, это как бы часть оборудования и тоже часть экономики и социальной обеспеченности вообще
так,
населения.
Кстати, и планировка
благополучия.
Городов, безусловно, конечно, как и различные урбанистические градостроительные решения, которые помогут нам выровнять этот перепад температур даже внутри отдельных регионов, когда ведь мы же понимаем, что ландшафт очень сильно влияет на эти последствия изменения климата.
Вот, Тимофей Александрович,
переживаем, чувствуем на собственном опыте.
Еще одно любопытное исследование по поводу изменения климата на планете. Это уже от ученых из университета Колорадо в Соединенных Штатах. Они доказали, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере может, опять-таки, мы это связываем с интеллектом, катастрофически буквально повлиять. Они пророчат, что если не снизить количество выбросов, то в лучшем варианте падение интеллекта, ну, скажем, коллективного интеллекта человечества к 2100 году составит 25%, а в худшем 50%. Это всего за 80 лет. Это как-то очень быстро.
Вы знаете, я бы здесь провел параллель с другими масштабными изменениями, которые мы до сих пор переживаем.
Ага.
Это влияние технологий. И можно ведь вспомнить о эффекте с другой направленностью, о росте уровня интеллекта за последние 100 лет. Его называют эффект Флинна.
Да.
Так вот, он наблюдался примерно до середины 90-х годов. Ну, в некоторых странах он сейчас остановился или пошел даже вспять. Но что было причиной? Прежде всего, развитие абстрактного мышления. И когда мы говорим о том, что технологии отупляют, что приходит так называемая цифровая деменция, то здесь, мне кажется, мы впадаем в такой избыточный алармизм.
Да, я с вами, пожалуй, соглашусь. И потом вопрос же в том, как пользоваться и для каких целей.
Конечно. Конечно, и технологий, и климата на человека. Понимаете, такое влияние, оно всегда разнонаправленное. С одной стороны, действительно, мы отмечаем сокращение интервала внимания или объема памяти кратковременно, но с другой стороны, у нас появляется возможность обратиться к гораздо более широкому кругу людей за советом. Возникает то, что называют метапамятью или как бы продолжением своего ума через, да, в отношениях с другими людьми. И здесь, мне кажется, мы можем получить такую результирующую, такой интегральный эффект, который, конечно, гораздо менее пугающий и, может быть, даже напротив, более оптимистический, чем вот в тех прогнозах, которые мы часто слышим.
Ага, более оптимистический.
Дело в том, что, сталкиваясь с любой угрозой, будь то непредвиденные последствия развития технологий или последствия изменения климата, мы получаем стимул для дальнейшего развития. И, кстати, то воспринимаем мы это как вызов, или воспринимаем как данность, как такую неминуемую судьбу, с которой ничего нельзя поделать, зависит от, прежде всего, конечно, от доверия, от того, как мы взаимодействуем друг с другом, прежде всего в семье. И, кстати, вот возвращаясь к технологиям, лонгитюдные исследования, ведь, ну, те исследования, которые проводятся на протяжении десятилетий, они не показывают таких пугающих негативных эффектов развития технологий, их влияния на психологическую благополучие, скажем, подростков. Но они говорят о том, что здесь огромную роль играют отношения в семье, то не то, скажем, сколько наши дети пользуются какой-то продолжительность времени, да, их использование пользования гаджетами, а то, для чего они это делают и обсуждают ли они это. То есть здесь, как и в случае с климатом, львиная доля эффектов, она будет зависеть от умения, нашего умения договариваться друг с другом и объединять усилия.
Mm-hmm.
И вот тут, конечно, большую роль играет и сопереживание, и вера в то, что тебе придут на помощь, готовность обращаться за этой помощью.
Вот понимаете, Тимофей Александрович, а при этом другие исследования говорят о том, что мы как раз-таки входим в фазу homo affectus, человек эмоциональный. Из-за этих эмоций чрезмерных, когда у нас уже разум отрубается и не работает так, как должен, тоже это все к вопросу интеллекта, ума и вообще как мы мыслим, как люди, из-за этого разгораются еще большие конфликты, из-за крайней поляризации мнений как таковых. То есть сопереживание и вот эта эмпатия, и вообще эмоции как таковые, они все-таки нам во вред или на пользу?
Вообще-то исследователи сходятся в том, что эмоции очень важны для любого открытия, вообще для мышления. То есть мне... На самом деле мыслим благодаря тому, способности к переживаниям.
Uh-huh.
Но, конечно, мы можем быть перерезованы, мы можем в силу того, что окружаем себя теми людьми, друзьями в социальных сетях, которые разделяют наше мнение, мы можем погрузить себя в такой вот информационный пузырь, границами которого мне, в общем-то, никого и ничего не видит.
Угу. Ну, то есть все хорошо в меру, по сути, тоже.
Да, и вы знаете, бороться с этим полезно, просто отсекая какие-то ложные сообщения или пропалывая свою грядку френдов. Нет, конечно. Здесь гораздо эффективнее развитие способности различать вымысел и правду, развитие критического мышления. И обратите внимание, кстати, крупные IT-компании, я имею в виду международные, глобальные, обучают своих сотрудников прежде всего этим навыкам, а не техническим. И в конечном счете любой вызов, в том числе технологический, конечно же, требует переговоров в обществе, каких-то выработки каких-то норм использования этих технологий или совместного ответа на климатические изменения. И вот того, насколько мы способны слышать друг друга, договариваться, и будут зависеть, собственно, не только интеллектуальные наши способности, но и экономическое благосостояние.
Да, и вообще наше выживание как вида. Тимофей Александрович, спасибо вам большое. Заведующий лабораторией социально-экономической психологии Института психологии ИРАН Тимофей Нестик был с нами на связи. Ну а мы продолжим сейчас беседу о том вообще, что влияет на интеллект человека. Как, что делать нас умнее, а что наоборот... глупее, и насколько правдивы вот те исследования, которые предрекают отупение человечеству, неминуемое практически. Владимир Спиридонов, профессор, заведующий лабораторией когнитивных исследований, сейчас с нами на связи. Владимир Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Феликсович, встретила вот такие данные, что, мол, те, кто родились до 1980 года, с 1930-го, их интеллект аж на 20% выше в среднем, чем у тех, кто родился позже 1980 года. Это правда?
Судя по всему, это абсолютно неправда, потому что как раз эффекты скорее прям противоположные.
Ага.
Знаменитый эффект Флинна показывает, что результаты, вот если мы обсуждаем именно интеллект, в строгом смысле слова, который измеряется тестами интеллекта, так вот эффект Флинна показывает, что в течение многих лет IQ растет, рос. Причем он рос в самых разных странах. И в Новой Зеландии, и в Соединенных Штатах, и в Норвегии.
По всему миру, по сути.
Ну, там, где долго измеряли, где это можно было посмотреть. В нашей стране наверняка все то же самое, но только поскольку нет старых измерений, то, увы и ах, сравнить не с чем. Вот. И эффект Флинна только в последние несколько лет переломился в том смысле, что в некоторых странах результаты стали падать. Но тенденция, если верить тестам, ну, прям противоположная тому, что вы сказали.
Ага, ну это хорошо, это обнадеживает на самом деле.
Вы знаете, я только боюсь, что это не связано с интеллектом. Это скорее связано с самыми разными другими вещами. Ну, скажем, мамашки во время беременности стали лучше питаться. Точно совершенно. И слава богу. Соответственно, дети стали лучше... Ну, собственно, родители стали на них тратить больше времени в раннем детстве. Дети стали чуть получше развиваться. Дети лучше знают, что такое тесты, потому что тесты вошли в культурные практики в самых разных странах. То есть, ну...
Ну, то есть социально-экономические факторы.
Ну, я бы сказал, не только социально-экономические, но и чисто родительские, хотя социально-экономические тоже важны, конечно же.
Ну, родители — это тоже часть социума, общества, да. Это социальный фактор.
Ну, знаете, в таком смысле все социальные факторы.
Да, само собой.
Не-не-не-не-не, бросьте. Если все было так просто. Не-не-не, собственно, ну, социальные факторы важны, но еще раз, то, что там, соответственно, все-таки в перечисленных странах в культуру входит тесное взаимоотношение родителей и детей, да, собственно, родители уделяют внимание детям, родители считают, что они должны детей воспитывать, учить. Это все хорошие факторы, которые, конечно же, позитивно влияют на развитие интеллекта. Но, повторяю, вот в интеллекте ли дело?
В смысле в интеллекте?
На что указывает эффект Флинна? Вот вопрос такой очень непростой.
Вот. А на что еще? На что другое тогда?
Ну вот, я повторяю, что, судя по всему, меняется и благосостояние, на что вы прямо намекнули, что действительно родители в каких-то случаях могут больше тратить на детей времени, денег, усилий самых разных. Ну, медицина стала лучше. Такие это существенно. Собственно,
само собой,
мы видим
да.
это по увеличению продолжительности жизни. И, насколько я понимаю, все-таки худо-бедно педагогические практики улучшаются. Ну, то есть все-таки с учетом существенных изменений в количестве информации, которую нужно передавать, все-таки, ну, по крайней мере, в европейских странах, ну, я имею в виду в странах традиционного европейской культуре, появились практики хорошего обучения. Да, ну, вот они, конечно... Не знаю, насколько носит массовый характер, это вопрос такой, опять-таки, спорный. Но явно есть более-менее разумные методы, явно есть более-менее разумные, хорошо сделанные школы, колледжи. Вот. Это имеет отношение к нашей стране, безусловно, тоже.
Ага. Это вопреки всем тем сетованиям, что, мол, а вот в Советском Союзе образование...
Ох, вы знаете, вот ситуация же очень противоречивая. С одной стороны, конечно, в Советском Союзе какие-то предметы, ну, наверное, такого естественно-научного цикла преподавались, судя по всему, в чем-то сильно лучше. В чем-то потому, что, ну, скажем, учебники школьные все-таки здорово отстают от того, что творится в научных лабораториях. А вот что касается дисциплин, ну, гуманитарных в широком смысле, ну, иностранные языки, история, литература, вот тут я не очень уверен, что советская школа выигрывает у современной. Ну вот просто не очень я уверен.
Поняла вас. Смотрите, у нас такой эфир получается, знаете, Владимир Феликсович, развенчание мифов или подтверждение мифов. Встретила вот такую цифру, что примерно 80% интеллекта взрослого человека – это то, что генетически предопределено. И влияет все остальное лишь на 20%.
Вы знаете, оценки очень разные. Более взвешенная оценка, который чаще встречается, это примерно 50 на 50. И опять, мы обсуждаем с вами психометрический интеллект, то есть тот интеллект, который измеряется тестами. 50 на 50 или чуть больше, чем 50 в пользу врожденного. Вот, оценка 80 кажется завышенной, она, безусловно, есть в литературе, но вот значительно чаще люди получают соотношения близкие к одинаковому или чуть-чуть в пользу врожденного.
Вот и мы с вами все время оговариваемся, что есть интеллект, который можно измерить тестами, теми же самыми IQ, но это не стопроцентная, да, оценка все-таки. Это определенная только.
Безусловно, ну, собственно, если у вас температура, и вы гриппом болеете, вы действительно суете градусник под мышку и видите, что у вас 38 градусов. Ну, понятно, что это просто количественный показатель вашего состояния и тех воспалений, которые идут у вас в организме. То же самое с IQ. IQ – это коэффициент интеллекта, то есть такой, ну, это такой же градусник, только для измерения интеллекта. Вот. И, собственно, он показывает, ну, вот ту самую локальную температуру. Понятно, что ваш интеллект, особенно когда вы не тестом пользуетесь, не на тест отвечаете, а решаете жизненные задачи. Спорите с кем-то, сдаете экзамены, выясняете отношения с близкими и неблизкими людьми, решаете профессиональные задачи и прочее, прочее, прочее. Интеллект, безусловно, работает, но он другой по сравнению с психометрическим. Понятно, что на основании тестов можно кое-что рассказать про интеллект вот такой жизненный, и психологи старательно это делают. Но вообще говоря, все-таки это разные вещи, и мы это должны с вами понимать. Грипп и температура повышенная – это не одно и то же.
Да, согласимся. Вы очень наглядно это пояснили. Есть ли какие-то неочевидные признаки высокого интеллекта, вот того самого измеренного IQ, которые и о которых так часто пишут, или которые уже перекочевали в бытовое такое представление, Владимир Феликсович? Ну, например, там связь какая-то из серии с плохими привычками бывает высокого интеллекта. Бывает наоборот, что это показатель низкого интеллекта.
Я бы вот как отвечал. Есть такой очень занятный американский исследователь интеллекта, не только интеллект, но интеллект тоже, фамилия Стернберг. Он в свое время провел симпатичную работу на достаточно большой выборке и попытался выяснить, как в глазах не психологов выглядит высокий интеллект. Еще раз подчеркиваю, не психологов. То есть он специальным образом опрашивал и изучал представление об интеллекте у людей, у которых нет специального психологического образования.
Ага.
И, собственно, они высказали, ну, там была сложная обработка, неважно какая, что есть несколько вот таких устойчивых представлений, которые действительно характеризуют этот самый интеллект. Первое – это вербальная одаренность. То есть человек, который
хорошо говорит,
хорошо говорит, не лезет за словом в карман, то есть быстро находит ответ на какие-то там, соответственно, словесные выпады или находит точное слово, чтобы подчеркнуть свое состояние или, соответственно, какую-то сложную мысль. То есть вот хорошо формулирует, да, владеет родным языком. Наверное, не родным тоже, но, соответственно, думаю, что, в общем, у Штерга обсуждался английский родной для его испытуемых.
Да.
Вот. Второе – это умение решать прикладные задачки. Ну, то есть вот умение справляться с какими-то трудностями, с которыми мы сталкиваемся по жизни. Самыми разными. Кого-то уговорить, придумать там удачный маршрут, соотнести сложные какие-то в рамках расписания одного дня какие-то задачи, которые трудно сопоставим, но вот все аккуратно уложить. Да, вот такая вот умение решать
задачи.
Прикладные задачки разного рода. Вот не научные совсем, да, я вот это подчеркиваю. Вот и Стернберг это очень подчеркивает, что про науку речи нет никакой. И про, соответственно, даже школьные задачки речи нет. Да, это вот такая вот...
Это из серии, что многознание уму не научает, да? Много знаний не равно высокий...
Это про разное. Конечно, конечно. И главное, что вот те самые респонденты Стернберга вот это очень подчеркивали, что неважно, есть образование, нет, образование хорошо, но вот если его нет, то человек все равно, вот, соответственно, умеет справляться с текущими трудностями, то, конечно, у него высокий интеллект, без вариантов.
Вот еще слышала про то, что чувство юмора – это показатель высокого интеллекта.
Да, говорят, но вот, собственно, чувство юмора очень трудно измерить, поэтому
это
как
правда.
Такой вот надежный маркер интеллекта его редко используют. Хотя часто говорят, что так оно и есть. Более того, в другой работе очень известного человека, создателя гуманистической психологии по фамилии Маслоу, есть описание вот такой специфической очень выборки людей, он называл самоактуализирующимися, то есть ставящими себе далекие цели и формирующими себя в достижении этих целей. Наличие философского чувства юмора было очень частым признаком. Только там это, конечно, такое особенное чувство юмора. Сначала вам не очень смешно, а когда вы понимаете, что имеется в виду, вам, скорее, становится страшно.
Сначала не понял, не понял, а потом как? Понял.
А вот это оно самое вот в чистом виде. Я не то, чтобы настаивать на точке зрения, потому что все-таки он там оценивал в рамках интервью, ну, первоклассных специалистов, я уж не знаю, как гениев, там, какого-нибудь Эйнштейна, вот. Но еще раз, чувство юмора такое, конечно, хороший маркер, но вот такой очень...
Но субъективный.
Неоднозначный.
Неоднозначный, неоднозначный. И все же, движется человечество к еще большему развитию наших умственных способностей? Или сейчас у нас наступит некоторый застой, Владимир Феликсович?
Вы знаете, из того, что происходит, боюсь, что первая версия значительно более вероятна. Mm. То есть в силу того, что возможностей для развития, в том числе интеллекта, сейчас бесконечное море, ну и возможности отказа от развития тоже бесконечное количество, то люди, которые будут прилагать усилия к тому, чтобы развивать интеллект, становиться умнее, они будут все более и более и более и более умными. Повторяю, сейчас вот вариантов того, как вы можете развивать свой интеллект, ну, просто какое-то невообразимое количество.
Вот, и именно об этом давайте мы с вами поговорим буквально через несколько минут. Владимир Феликсович, не уходите никуда. Профессор, заведующий лабораторией когнитивных исследований Владимир Спиридонов с нами на связи.
По душам.